Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня среда, 17 декабря, время 21 час 2 минуты в Киеве, 22 часа 2 минуты в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале сегодня. Ну и, как, в общем, и анонсировали, у нас сегодня в гостях наш друг Геннадий Владимирович Гудков. Геннадий Владимирович, привет.
Да, Марк, я приветствую тебя и, конечно, я приветствую всех уважаемых зрителей канала.
Слава Богу, все здесь собрались, вот как раз почти 2000. Просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир сразу же размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, ставьте лайки, поможете нам распространить этот эфир максимально широко, тем, что неинтересно, мы сегодня с Геннадием Владимировичем ее будем живо обсуждать, понятно, касается чего. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, это очень-очень сейчас важно. Ну, назвали мы эфир «Заставит ли Трамп Украину сдаться?» В самом общем виде назвали, разумеется, речь пойдет о всех новостях, связанных с переговорами, и одновременно сегодняшним вот этим заседанием, где Путин еще раз, уже я не знаю в какой раз, дал понять, что вообще ни на какие договоренности идти он не собирается. Во всяком случае, так я оцениваю, многие наблюдатели так оценивают. Вот об этом, обо всем мы и будем говорить. Ну, начнем с главного. На твой личный взгляд, вот все эти телодвижения американской стороны, понятно, где с подачи Москвы, где от огромного собственного желания быстрее показать результат и так далее, какую они имеют временную перспективу? Вот многие рассчитывают до конца года, сам Трамп это обозначает, ну вот сейчас, Рождество, Новый год. А сейчас уже понятно, что уже сегодня на дворе у нас 17-е заканчивается, за 14 оставшихся дней Нового года очень маловероятно, что за 2 недели будет результат. Он вообще на какой результат закладывается, Трамп? Я сейчас даже не о Москве, Москва не на какой, а вот он на какой результат закладывается. Мы понимаем, что в ближайшие там месяцы мы этого результата не увидим. А что думает он, как тебе это представляется, из его заявлений, из действий американской администрации? Что бы ты сказал?
Ну, я вообще, к сожалению, последние 10 месяцев критикую администрацию Трампа. У меня были некоторые надежды. Было пару дней, когда я очень радовался новостям от администрации Трампа. Но это было скорее исключение, чем правило. В целом, я, когда узнал о готовящемся звонке в январе месяце Трампа Путину, написал статью. Ее можно прочитать сейчас в моем Фейсбуке. Ее никто не решился публиковать тогда, потому что это было, в общем-то, довольно жесткое предупреждение, что делать этого нельзя. Это вызовет фатальные последствия, это даст Путину легитимность. И вообще непонятно, к чему приведет, совершенно точно ни к чему хорошему не приведет, и последствия будут катастрофическими, разрушительными. Это суть моей статьи, которую отказались публиковать и в Америке, и во Франции, кстати говоря. Хвалив меня, конечно, для приличия, что статья хорошая, но как бы идет вразрез с нашей редакционной политикой. Потому что тогда все как-то надеялись договориться с Трампом, умаслить его и ни в коем случае не раздражать. Вот эту статью можно почитать. Я примерно сказал, что, ребята, вы мало того, что я не понимаю, как вы будете морально выглядеть, когда вы жмете руку и звоните и говорите: «Здравствуйте, добрый день, уважаемый господин президент» или там «уважаемый господин Путин», человек, на совести которого сотни тысяч жертв. Сотни тысяч жертв. Как вы после этого, пожав ему руку, будете вообще потом отмываться в истории, тоже никто не знает. Ну хорошо, брат, бросим в сторону моральный вопрос. А как вы вообще планируете договориться, ну, условно, с Гитлером в начале 42-го года, когда он контролировал Европу, сдавшуюся ему практически без всякого сопротивления, и рассчитывал завершить войну в Россию, так сказать, загнав ее в угол, и уже дальше разбираться с Британией? Как вы хотите договориться с человеком, который находится, ну, если не на вершине успеха, то, по крайней мере, ничто не мешает ему дальше реализовывать его агрессивные, коварные планы. И вот прошло время. Я сразу сказал, к сожалению, может быть, одним из первых, не знаю, к сожалению или к счастью, что Трамп, по большому счету, союзник Путина. Я даже назвал его агентом Путина. Не в том смысле, что он там может быть завербован,
да,
а в том смысле, что он представляет интересы Путина в мире.
Агент влияния.
Агент влияния, агент-представитель и так далее. То есть он союзник Путина, причем младший брат в этом тандеме. Угу. Совершенно очевидно. Что хочет Трамп сказать, очень сложно. Вот эта политика, я давно слышал, Дмитрий Гудков, он там встречался с Венсом. Когда-то вот и вроде типа у него осталось неплохое впечатление, но когда я почитал взгляды Венса, сказал, что это вот изоляционизм и попытка отсидеться на острове, хотя Америка это огромный континент, она ни к чему хорошему не приведет. Но у меня просто старший сын попросил, ты говоришь, не надо там сильно Венц критиковать, все-таки мы с ним знакомы, дважды встречались, дважды общались и так далее и тому подобное. Вот. Но тем не менее, вот меня насторожила политика изоляционизма Венца сразу и готовность Трампа потакать всем тиранам мира. А что значит потакать? Это значит повторять те же ошибки Мюнхена 38, который назывался умиротворением агрессии. Отдайте свою детскую область, признайте аншлюс Австрии и вообще, так сказать, не перечьте фюреру, потому что фюрер знает, что делать. Мы с ним лучше договоримся, он не может быть варваром, он все-таки представитель цивилизованной нации, так думали в Европе, так думали в других странах, оказалось совсем не так. И все эти концлагеря, и все эти лагеря смерти, и все эти уничтожение, все эти холокосты, это изобретение нацистов и Германии. Поэтому Путин находился в положении, условном положении Гитлера 42, начала 42 года, и с позиции силы начинать эти переговоры было невозможно на этот момент, а с позиции слабости это заранее обречь себя на поражение. И все, что сделал Трамп, на мой взгляд, он потерпел фатальное геополитическое положение с Путиным, поскольку он его легитимизировал, он его поднял до уровня ведущего политика мира, он восстановил его, по сути дела, отношения со многими странами, раз уж Трамп с ним общается, так как говорится, и нам не зазорно. И пошли, да, так сказать, предложения на двадцатку, визит, торжественный, так сказать, сборище, так сказать, вот этот саммит тиранов и диктаторов 2-3 сентября в Пекине, ковровая дорожка в Анкоридже, ковровая дорожка в Дели. То есть Путин сейчас является одним из ведущих политиков мира, при этом он абсолютный палач, диктатор, человек, который угрожает уничтожением большей части цивилизации, занимается ядерным шантажом и каждый день совершает страшные военные преступления. Поэтому я не верю в Трампа. Я считаю, что это какой-то родовой вывих демократии. Я просто напоминаю нашим зрителям, что Гитлер в 33-м году прошлого века был избран абсолютно честным демократическим путем. Ну, чем закончилось его 12-летнее правление, подчеркиваю, 12-летнее правление, мы уже с вами знаем. Чем закончится нынешнее 26-летнее правление Путина, мы с вами еще даже не догадываемся. Но совершенно очевидно, что господин Путин понимает единственный язык. Это не английский, это даже не русский, это даже не матерный, это язык силы. Другого языка он не понимает. И что самое страшное, что Путин, будучи крупнейшей мафией, вооруженной ядерным оружием, по психологии такой мафией не является. Ну, я тут могу уповать на свой собственный опыт. Я прошел все 90-е годы, я смотрел в глаза крупнейшим, так сказать, руководителям, ну, по крайней мере, московских банд. Да,
криминальных сообществ, когда говорили.
Криминальные, да, организованных криминальных сообществ. Я могу сказать, что они более прогнозируемые, более уязвимые. Они имеют какие-то понятия, свои кодексы чести. Да, это могут быть ужасные кодексы чести, но они есть. И правила. Путин привнес во внутреннюю внешнюю политику исключительно психологию шпаны. А вот из моего же, опять-таки, многолетнего опыта защиты людей от бандитов и прочее, я могу сказать, что самые опасные группы, самые опасные, это была не солнцевская группировка, это не какая-нибудь там кунцевская, это не какая-нибудь там ореховская и так далее, и тому подобное. Самые опасные были вот эта вот отмороженная шпана, которая вкусила вот эту вседозволенность, которая еще не знала ни тюремных камер, ни там окриков конвоиров. И они были самые отмороженные, самые опасные. И вот это, и они всегда тестировали границу до конца. Вот можно пойти до конца, а можно еще. И если можно, если кто-то проявлял слабость, кто-то дрогнул, они обязательно делали. И Путин принес во внутреннюю внешнюю политику именно психологию шпаны. Да, конечно, путинская власть – это сейчас самая опасная в мире банда, вооруженная ядерным оружием. Все эти голливудские сценарии, когда там кто-то получал доступ к какой-то то ли подводной лодке, то ли пусковой установке, все это детский лепет по сравнению с тем, что произошло сегодня с миром и с Россией. Пришла банда, которая получила доступ к арсеналу великой ядерной державы. Она теперь может ставить на колени весь мир. шантажируя его применением ядерного оружия. Поэтому вот эта психология шпаны, гигантский ядерный потенциал, слабость, нерешительность Запада, абсолютный подыгрыш, абсолютная игра Трампа на стороне Путина и всех прочих диктаторов создала в мире невероятный хаос и невероятный риск новой глобальной мировой войны. И Трамп является ее апологетом, ее глашатаем, что ли, так сказать. Герольд, да? Вот у них там это, глашатай, да. По-английски. Вот, поэтому предвестником таким. Я боюсь, что его правление и правление Путина не закончится добром для всего человечества. Вот у меня такое тихое подозрение есть. И в шутку, не в шутку, но вот на самом деле у меня только что сейчас вот приезжал наш общий знакомый, друг наших друзей, он известный пианист из Австралии. Он говорит: ребят, что вы думаете? Он, кстати говоря, выходец из волны мигрантов Второй мировой войны. Его отец был в плену, и он сказал: мы уезжаем в Австралию. Семья спрашивает: почему? Как можно дальше от Советского Союза. Они выбрали Австралию, и похоже, что не проиграли. Вот он говорит: ребята, вы там подумайте в своих Европах. У нас тут в Австралии места много, и далеко очень мы там до нас лететь, не долететь. И уж туда точно не полетят бомбы и ракеты. И на самом деле я, к сожалению, вынужден так думать. Потому что угроза масштабного конфликта Путина, которая, она может быть не прямой сначала, она может быть косвенное вовлечение России, но применение ядерного оружия в мире становится все более и более вероятным. Риски возрастают. И, безусловно, уж если оружие будет применено, совершенно четко надо понимать, что Россия не останется в стороне. И это будет война, цена которой может оказаться гораздо выше, кратно выше, чем цена всей Второй мировой войны. Но я не хочу никого пугать, не хочу нагнетать, но все, что делает Трамп, это разрушение мирового порядка, это провоцирование мира на глобальный конфликт, на какие-то переделы, которых мы уже там 100 лет не знали. Это моя оценка, она очень субъективна. Я очень хочу ошибаться, я очень хочу быть неправым. Но вот я так вижу ситуацию, которая развивается каждый день. И то, что Трамп просто хочет тупо сдать Украину Путину, предать ее, он уже это сделал. Помнишь его обещание, что он сказал? Украина не захочет мира, прекращу помощь. Россия не захочет мира, я дам Украине все, чтобы закончить войну справедливым миром.
Да, это было в период предвыборной кампании сказано.
Выполняй. Россия не хочет мира. Она уже 100 раз тебе сказала прямо: Дони, мы ничего делать не будем. Мы пойдем своим путем, будем военным путем додавливать Украину, пока она не сдастся. Ну что, что еще нужно сказать Дональду Трампу, чтобы он выполнил ту часть обещаний, которую он так громогласно заявил во время своей финала своей выборной кампании в прошлом году? Вот моя оценка нынешней ситуации, она весьма печальна.
Так, у нас 7500 зрителей уже присоединилось. Мы всего лишь там 13 минут в эфире с небольшим. Пожалуйста, те, кто к нам волнами, так сказать, присоединяется, не забывайте о том, как важно. Поддерживайте канал и наших гостей, распространяйте ссылки, обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. И, как обычно, в начале эфира я сейчас воспользуюсь минуткой, чтобы вам еще раз сказать. Те, кто нас смотрит из России, ситуация там ухудшается. И инструмент для того, чтобы преодолевать препятствия доступа к контенту, это наш созданный Фейгин VPN, да, наш VPN, который обеспечит его. Худо-бедно уже полгода работает, что называется, что он... Все довольны. Не знаем никаких нареканий. Да, периодически какие-то случаются вещи, которые вызваны действиями российских властей, но мы их, слава богу, преодолеваем. Поэтому сегодня, для того, чтобы иметь доступ к мессенджерам, разговаривать с помощью их и так далее, для того, чтобы просматривать контент на нашем канале, на таких же, как наш канал, в социальных сетях, в частности, в YouTube, да, необходим VPN. Поэтому, если вы вдруг по каким-то причинам все еще не подписались на Фейгин VPN, не поздно прямо сейчас это сделать. Вот, и у нас есть ссылка на Telegram-бот, через который можно с российской картой оформить подписку на месяц или лучше на год, сразу надо... заплатил и вообще не думаешь ни о чем. Вот. Уже ничего не сломается. Либо через сайт. Вот у нас страница сайта. В описании к этому видео есть сайт Фейгин. Life.net, где можно с помощью карты, имеющей доступ к платежной системе Visa и MasterCard, также подписаться на YouTube, извините, Фегин VPN. Ну, может быть, вы купите кому-то, кто живет в России, а людям это очень-очень нужно, поскольку там этот контент блокируется. Так, ну а мы продолжаем. Хорошо, смотри, ты описал в целом картину, связанную с Трампом как таковым. А теперь все-таки про Кремль мы тоже коснулись. Теперь что делать Украине? Потому что, ну, у нас не секрет, идет дискуссия. Одни говорят, что Украина должна делать то, что делает. Другие, ты слышал, наверное, ты не относишься к ним, мнение отдельных экспертов, что они говорят, что, значит, надо подписать любой мир, потому что в противном случае гибнут люди и так далее. Ну, вот я не люблю имена упоминать, но это публично сказано. Кох, например, об этом говорил, ряд других, что вот любой ценой подписывайте любой мир. Там надо отдать Донецку, да-да-да. Значит, есть те, кто говорят, что сам по себе мирный процесс нужно стимулировать, да, и через силу и так далее, но все равно двигаться именно к мирному соглашению, поскольку Москва, в общем, не поддается другим способам на нее воздействия. Трамп выступает естественным союзником Москвы. Как ты видишь ближайшее будущее? Война продолжится, это мы понимаем, но что дальше? Следующий 26-й год. Какой резерв у Москвы, какой резерв у Украины? Как они соотносятся? Что бы ты сказал?
Ну, я разговаривал долго и подробно с Альфредом Кохом. Я понимаю, на чем зиждется его взгляд. Он просто проанализировал глубоко темпы, уровни развития экономики Украины за последние 30 лет. К сожалению, они не очень, так сказать, радуют эти темпы развития Украины. К сожалению, я не знаю, почему, по какой причине. Будучи второй республикой, второй страной по мощи, она эту мощь растерялась в значительной степени и смогла за эти 30 лет даже достичь до советского уровня производства и товаров и услуг. То есть ВВП ее не вырос так, как мог и должен был вырасти. Ну и плюс демографическая проблема, которая, конечно, тоже очень сильно снижает возможности Украины к сопротивление. Но мы с вами знаем прекрасно, мы с тобой знаем прекрасно, как работает Израиль. Mm-hmm. Израиль — это тоже государство, не как это Малайзия или там Индонезия с гигантским ростом населения каждый год и молодым населением. Это довольно-таки страна с умеренной демографией. Но я просто беру не арабское население, арабы там примерно 2,5 миллиона из 9 миллионов. Значит, 7 миллионов, грубо говоря, граждан Израиля, которые имеют право и обязаны служить в армии, способны дать отпор многократно, многодесятикратно превосходящему врагу в численности, да, не только достойный отпор, а вообще поставить на место. Это говорит о том, что современная война не числится...
Не арифметика,
да, она не объясняется только соотношением, так сказать, численности населения. Она объясняется техникой, технологией, ее современностью, умением пользоваться этим оружием. И вот это главный сейчас инструмент. То есть варвары впервые потеряли, может быть, по современной истории, возможность завоевывать страны, как это было там когда-то давно, начиная там с Рима и так далее, когда они просто брали числом. Там шла какая-то тьма, и которая, так сказать, там не было большой разницы в применении оружия, и поэтому численность играла решающее значение. Сейчас этого нет. Поэтому говорить, что Украина не способна сопротивляться, не способна нанести поражение агрессору, это неправильно. И здесь все зависит от масштабов и объемов международной помощи. Есть разные подходы к Украине. Есть один подход Соединенных Штатов Америки, который отражается в новой изоляционистской политике Трампа, типа островного мышления. Мы тут на островочке у себя, на континенте сидим и решаем свои задачи, нам ничего не нужно, у нас все хорошо, а вы уж там как-нибудь сами разбирайтесь. Это первый подход, он абсолютно порочный, он разрушает сами Соединенные Штаты Америки, лишает ее лидирующей роли и чреват тяжелейшими последствиями для всего американского народа. Но это уже будет дальше в истории вопрос решаться, кто прав. Второй подход европейский, ты его прекрасно знаешь, поскольку мы с тобой только что встречались с весьма высокопоставленными должностными лицами Франции.
Да, второй подход... мы с советником Бушвальтером встречались, советником Макрона.
Ну вот, я не стал бы говорить фамилии.
Ну, а что здесь скрывать?
Если
Не
помнишь,
помню.
телефоны мы сдавали.
Телефоны сдавали, так о чем? Мы же не рассказываем содержание, чего ж.
Ну хорошо, неважно. Я имел в виду, что Европа имеет другую позицию. Европа прекрасно понимает, что перемирие на условиях Мюнхена 1938 приведет к новой войне в Европе. И эта война будет гораздо более жестокой, разрушительной и потребует колоссальных ресурсов, не тех 60, там, я извиняюсь, за выражение, сраных миллиардов, которые нужно сегодня найти для помощи Украине, это потребуется триллион. И европейцы это понимают. Это, может быть, не понимает население, но и то, опять-таки, если мы берем, допустим, Восточную Европу, там вот эта угроза войны, она просто в воздухе. Они это чувствуют. Граждане, обычные граждане, живущие в странах Балтии, живущие в Польше на восточных границах, живущие в Румынии, в Болгарии, в Чехии, они эту угрозу чувствуют физически, в Финляндии, они эту угрозу чувствуют физически. Чем дальше, тем, так сказать, расслабленнее. Франция, так сказать, она не очень чувствует, она понимает мозгами, но она не чувствует сердцем, как говорится, вот эту ситуацию, угрозу. Тем не менее, Европа сейчас придерживается другой точки зрения, что сдавать Украину нельзя. И я, когда выступаю на украинских каналах, я говорю, что, ребята, все-таки Европа, у меня ощущение личное мое, я в данном случае хочу быть правым, что Европа вас не сдаст. Европа не сдаст Украину. И это абсолютно правильное поведение, чтобы не допустить новой глобальной войны в той же Европе. Поэтому сейчас мы должны уповать на европейцев. Я все время считал и считаю, что ресурсов у них в десяток раз, полтора десятка раз больше, чем у Путина. И финансовых, и организационных. Я уж не говорю про людские ресурсы. Да, 400, почти 500 миллионов живет в Европе людей, в отличие от 140 миллионов в России, уж если мы берем фактор населения. И так далее, и тому подобное. То есть это крупнейший мировой центр производства товаров и услуг, не уступающий Соединенным Штатам Америки ни в чем. Поэтому Европа, на мой взгляд, сейчас нужно провозглашать программу «Make Europe Great Again». И действительно делать ее. Сейчас нужно, вот я как сегодня встречался опять-таки с французами. Французами, понятно, что из определенных кругов, они прекрасно понимают, что кто-то в Европе должен первый заявить о том, что нужно центральное правительство, нужна общая армия, нужна выстроенная четкая стратегия и нужна координированная помощь Украине. Может быть, не в виде, если уж там Бельгия испугалась и есть сложности финансового рынка и правовые последствия, но в виде, предположим, займов, в виде создания специального фонда, в виде специальных отчислений от ВВП стран, каких-то долей процента на поддержку вот в этот фонд для того, чтобы поддерживать Украину. И мне кажется, что они должны сейчас принять это решение, поскольку вот этот вопрос о 210 миллиардах замороженных российских средств, в основном на счетах там Бельгии и Люксембурге, а он пока повис в воздухе. И там действительно есть сложные вопросы. Я не такой большой специалист, чтобы их обсуждать профессионально, но тем не менее там есть много сложностей финансовых и юридических. Ты прекрасно знаешь, что в Бельгии не российские деньги главные. Вот на этом европейском фонде вложены там евробонды, европейские ценные бумаги, европейские рынки, не главные российские деньги. Они лишь только часть тех денег, которые могут вдруг исчезнуть с этого рынка, и там будет очень тяжелейшая финансовая ситуация. Вот. Но тем не менее, что-то делать надо. Я вот совершенно точно понимаю, что нужен займ или нужен фонд. Нужно, может быть, законодательно решить вопрос на Европейском Союзе, а законодательно закрепить нормы отчисления от ВВП в этот фонд для того, чтобы на эти деньги покупать Украине оружие, амуниции, боеприпасы, все, что технику, все, что необходимо для ведения войны. Будет ли война завершена справедливо? Полностью нет. Но идти на позорный мир типа Брестского мира тоже нельзя.
Ну да, он, кстати, миру не ведет. Он вот в чем все дело.
В
Он
том-то
к
и дело, что
миру
это
не ведет.
перемирие, это затишье перед новой войной.
Ну, если рассчитывать, если аналогию перебрасывать, ведь тоже по существу Первая мировая война, ну, как это принято в историографии европейской, Big War, да, то есть первая и вторая, они, в общем, сильно не разделяются. Последствия первой привели ко второй. Ну, вот этот
Да.
ресентимент, значит, мир Версальский и так далее, которые, в общем, унизили типа Германию, Германия захотела реванша, ну и вот ее последствия в виде 12-летнего правления НСДАП и Гитлера. Да? Соответственно, вот это привело. То есть, по существу, любая попытка, так сказать, переноса войны путем удовлетворения хотя бы части...
Ведет к новой, более страшной войне.
Абсолютно. Она ее обрекает буквально там в очень обозримый срок на новый ее этап.
Да, кстати говоря, во Франции это хорошо понимают, потому что вот эта война Первая мировая, это война, которая повлекла наибольшее количество жертв со стороны Франции. Франция понесла гораздо меньше потерь в Второй мировой войне, чем в Первой. Но они, у них очень вот этот культ Первой мировой войны здесь есть, присутствует. И они очень хорошо понимают связь между вот этим Версальским договором. Да,
конечно.
Но, ты знаешь, что Гитлер как унизил французов? Здесь вот есть...
Он много как унизил.
Не-не-не. Здесь есть местечко, где было заключено перемирие, которое потом переросло в мир. Господи, это город-то Компьен, по-моему. Компьен. Компьенское перемирие. В Компьене я был там специально. Съездили мы с женой. Там вагон, в котором было подписано вот это Компьенское соглашение, которое фактически прекратило Первую мировую войну. Ну, да, и подписывали его там руководитель немецкого командования и, естественно, там маршал Фош там и так далее. Да, французы, британцы подписывали там. Так Гитлер, когда оккупировал и поставил на колени Францию и выгнал британскую армию с континента, он заставил французов приехать в этот вагон, в этот Компьен, и там подписать акт о капитуляции и создание вот этого правительства Виши, так сказать, и все вот эти были там подписаны, все условия. Поэтому, да, и он вагон этот убрал. Французы туда поставили точную копию. На самом деле, там не оригинальный вагон, в котором все эти события исторически происходили, а его точные копии. Французы не стали уничтожать это. Но Гитлер еще и вагон этот уничтожил. Как бы вот эту память о позоре Германии, сначала опозорив французов, потом, значит, этот вагон уничтожил, как вот весь долг, как говорится, вот этого
версальского... Артефакт, напоминающий о позоре, да.
Да. То есть вот надо понимать, что вот то, что происходило тогда, французы очень хорошо понимают, и не только французы. Да я думаю, что и немцы сейчас понимают. Надо отдать должное немецкой нации. Угу. Я вот читал там, даже вот по историческим данным, там Википедии и прочее, на Гитлера было что-то 100 с чем-то покушений.
Много покушений было.
И у меня вопрос, а сколько покушений было на Путина? Я даю ответ. Ноль.
Ноль. Ну, в такой ноль. Степени, когда, извините, под столом портфель взрывается, точно такого не было.
Да, ноль. Это говорит о том, что немецкая нация, она в своих, так сказать, там определенных частях очень хорошо осознавала, куда фюрер ведет Германию. В отличие от того, что сейчас происходит в России. Ну, я в России, я скажу, я знаю, что тебя слушают в России, но я скажу, что режим опирается на две категории людей, которые реально поддерживают этот режим. Не те, которые молчат, не те, которые во внутренней миграции, не те, которые против войны, против Путина, а вот те, кто пупок рвет за эту власть. Две категории всего. Дураки и подлецы. Вот каждый должен соотнести себя с этими двумя. Потому что подлецы – это те, кто поддерживает режим, извлекает пользу. Они знают, что льется кровь, что убиваются невинные жертвы, что гибнут многие тысячи, свои десятки и сотни тысяч людей. Они это знают, но они получают прибыль, пользу, привилегии. А остальные просто дураки.
Дураки. А вот смотри, там есть и та категория, которая, бог знает, куда ее отнести, это трусы. Они скажут, причем они тебе скажут, я трус. Не жди от меня смелости, не жди от меня мужества. Я не буду организовывать.
Нет, я боюсь.
У меня нет.
Этих можно простить, объявить амнистию.
Я трус.
Главное, чтобы он не поддерживал Рейяна режим.
Ну.
Вот если он трус, хорошо.
Даже из трусости может ходить на митинги, кричать Z-поддержки. А я трус, я вот должен так делать, чтобы не подумали, что я не с ними.
Ну, знаешь, как говорится, суд разберется, скажем так, в конкретном случае.
Не, ну просто эта категория тоже есть. Они потом будут говорить, я боялся. Что вы от меня хотите? Я не герой. Действительно сложно возразить.
Если у нас примерно 45%, 50% России находится во внутренней миграции. Вот ты сейчас про свой ВПН рассказывал.
Да.
А вот я думаю, что у людей главный вопрос. А если я подпишусь на ВПН?
Да, и нет, они мне так и говорят.
Узнают менты об этом, узнают там какие-то ФСБшники, что мне будет. Поэтому нужно делать...
То есть, вы не можете позволить даже такой смелости цифровой подписке, которая ему дана для того, чтобы он имел доступ не только, кстати, к контенту, но и к мессенджерам. Звонить вот маме родной, или бабушке, или какому-нибудь это, понимаешь?
Так вот, я сейчас с французами как раз обсуждал эту тему. Я что в таком виде? Я такая встреча была. Ну, как бы у нас на рубашке пиджак был один, прилично выглядит. Вот, я говорю, что ребята, они говорят, а как там доводить информацию, правду до народа России? Но я говорил об этой идее иноземцев через верх власти сказать, что Россия будет сразу членом Евросоюза, как только там произойдут позитивные изменения, в том числе политической системы. А второй, говорю, нужно просто придумывать технологические возможности, дать такую команду. И вот даже эти VPN, они должны сейчас быть разработаны так, чтобы и устанавливать их можно было скрытно, и подписываться скрытно, и обновлять, апдейт делать там скрытно. Тогда люди, потому что люди настолько запуганы, ты говоришь правильно, трусы есть тоже, они настолько люди запуганы, что они даже боятся подпоставить себе VPN. Боятся, реально боятся. Потому что а вдруг чему? И вот тут нужно продумать электронную систему защиты тех людей, которые будут подписываться на все наши VPN, подписываться в России на первом месте по использованию этой программы. Надо вот разрабатывать так, чтобы ее нельзя было либо обнаружить, либо она была бы как-то защищала персональные данные человека. Но это мое мнение как безопасника, а не как электронщика.
Угу. А, хорошо, вот электронщик 31 минута с половиной, мы в эфире, а другие электронщики обязаны таки подписаться на наш канал. Я так считаю. Или, ну, что он называется, распространить ссылки на этот эфир, чтобы и другие посмотрели его и послушали, о чем мы тут говорим. Хорошо, хорошо. Значит, вопрос в продолжении того же в следующем. Европа, да, ты уже сказал о том, что ей все-таки следует и создавать фонд, и в конечном итоге, с учетом стратегии, опубликованной американцами национальной безопасности, да, ну, как бы, в общем,
создавать армию. Каспаров уже правильно сказал, от НАТО осталось только 4 буквы.
4 буквы, да, он сказал на, если кто не знает, он выступал в этом, в Фэрфаксе, где он в этом,
Галифакс. В Канаде, на форуме.
Да, на форуме. Действительно, очень правильно сказал, слов нет. Вот. Ну, на таком уровне это прозвучало. Ну, в конце концов, он 13-й чемпион, к нему прислушивается. Вот. Но вопрос в другом. Вот Европа никак не может в моменте обрести эту субъектность. Но если Трамп отказывается от этой роли в американцентричном мире, где главную ответственность несет Соединенные Штаты и за безопасность, и за оборону, и за все остальное, как это Европе сделать в очень быстром промежутке? Почему я об этом задаю вопрос? Суди сам. Мы живем с тобой во Франции. Да? Всеобщего призыва нет и не хотят служить. В Германии целая беда. Они там добровольно ввели. Кто хочет, приходи, можно послужить. Да? Толп нету.
Не-не-не-не. Я думаю, что тут мы с тобой не совсем правы в этом смысле. Давай. Потому что, смотри, сейчас в Германии создается серьезный моб-ресурс, но он хоть и добровольный, контрактный, но он создается, и Бундесвер...
А в каких масштабах? В каких масштабах?
А вот смотри, самая крупная армия Европы, это был Бундесвер, 196 тысяч. Смешно.
Точно так.
У Израиля больше было. Вот. Но сейчас они хотят довести число резервистов до 460 тысяч. Это уже серьезно, это уже почти полмиллионной армии. Надо понимать, что немцы с их педантичностью, с их тщательностью проработки, так сказать, всех этих обучений, тренингов, они создадут боеспособную армию, которая будет очень серьезной. Это только в фильмах наши побеждают во Второй мировой войне. Это только в фильмах наши самолеты отбивают немецкие и так далее. На самом деле вся эта победа достигнута чудовищной ценой, чудовищной кровью советского народа. И если там у нас Покрышкин единственный, так сказать, там Кожедуб, они по 100 самолетов сбили, то у немцев 300 самолетов было норма. Нормальный ас сбивал 300 и больше российских, советских самолетов.
Да, был такой Эрих Хаген такой, да.
Вот, а там как-то 500 с чем.
Да.
500 там какой-то у них самый рекорд. Не в этом дело. Дело в том, что вот, и Европа сейчас вооружается, но она должна не только сама вооружаться, она должна дать достаточный ресурс Украине. Вот ты меня спрашивал, когда, как и закончится война. как раз обсуждали, в том числе вот с французскими товарищами, да, как коллегами, и оценивая ресурс Украины, мы же говорили о том, что Украина сейчас, вот ее твердость, жесткость, возможность, мужество, героизм, в конце концов, они могут сыграть ключевую роль в этом вопросе. Вот мир увидел, что Украина не сломлена. Вот он увидел это в Купинске. Он увидел это в других местах, там, когда приехал Зеленский, захваченный якобы Купинск, и там было контрнаступление, там было освобождение определенных территорий, показали всему миру, что нет. Ребята, вы не зря даете Украине оружие, вы не зря ее поддерживаете. Она способна выдержать вот такое чудовищное давление страны, которая в 10 раз больше по ВВП, и оборонный комплекс там несравненный, но при вашей помощи, даже минимальной, она способна 4 года наносить серьезный ущерб агрессору. Дайте чуть больше, обеспечьте ее преимущество, обеспечьте ей воздух. Но в воздухе нет. Вот я сейчас сегодня разговаривал там с товарищем, который хорошо знает там, как это все на фронте. Нет там в воздухе преимущества никакого Украины. И истребители спокойно подходят, сбрасывают, и бомбардировщики сбрасывают все, что им нужно сбросить. И это все летит в Украину, а попробуй там сбей эту баллистику. Там особые умения, и там очень сложно. И плотность ПРО, и ПВО должна быть очень высокая. Все очень затратно. Вот поэтому, конечно, надо... Я думаю, что, конечно, в результате всего, мое предположение, в 26-м году война все-таки закончится по линии разграничения. Мое предположение. Важно, чтобы эта линия разграничения была максимально в пользу Украины. Потому что в мирное время путинский режим будет испытывать еще больше сложностей. И вот опять-таки сейчас мы спорим, да? Нужна ли российская политическая миграция, которая пока не была серьезно нужна эти 4 года, в дальнейшем, если Путин, скажем так, не проиграет эту войну? И вот есть две точки зрения. Совсем не нужна, ребята, спасайтесь, кто может, интегрируйтесь там в западное общество. Но есть и вторая точка зрения, я думаю, что она более правильная. Какая-то часть наиболее активной российской политической миграции, она будет востребована в общей глобальной стратегии сдерживания путинского режима. И вот мои сегодняшние переговоры, там не очень был высокий уровень, но тем не менее, все-таки люди глубоко в теме, показывают, что они ищут правильную программу действий по противостоянию путинскому режиму, по противодействию этому режиму, по ослаблению этого режима, по ослаблению агрессии и проникновению этого режима на территорию Европы. Они ищут эти способы и пути. И я полагаю, что рано или поздно все равно цивилизованный мир выйдет на новую стратегию сдерживания России. Это будет что-то, повторение, похожее на холодную войну, ну, наверное, в других формах, в других методах, в других сроках, но тем не менее это неизбежно, поскольку даже прекращение сейчас войны в Украине на любых условиях, кроме полного поражения Путина, все равно приведет к сохранению стратегической огромной опасности от путинского режима всей Европе да и всему миру. Это не конец войны, это затишье. Затишье, возможно, перед новой, более разрушительной бурей. Но война, скорее всего, в Украине, к сожалению, не закончится выходом на границы 91 года. Она, к сожалению, видимо, не закончится даже выходом на границы февраля 22 года. Но я думаю, что Украине удастся отстоять свои интересы и на Донбассе, и в ряде других областей, не отдавая их агрессору, не поощряя Путина, не давая Путину повод для победы в Бесе.
Ну, почти 39 минут, но в эфире у нас еще есть время, поэтому не забывайте, те, кто 11 тысяч уже нас смотрит, что важно, чтобы вы, конечно, распространяли ссылки на эфир, тут непростые времена разного рода и так далее. Хорошо, возвращаясь к Америке и какие факторы могут повлиять на Трампа. Есть два очевидных публичных факта, которые могут повлиять на его позицию. Не столько там усовестить или что-то, нет. А вот
Там
Павел
совесть,
Эпштейн,
там плохо.
да, то есть, Павел Эпштейн – это самодавляющий фактор, потому что мы же ничего не знаем. Публикует, ну, сидит с тетками, ну, в конце концов. Вот. Но там мы понимаем, что есть что-то еще. Возможно, когда мы говорим, что он не примитивный агент, но ему есть чего бояться. В силу каких-то разных причин. Может, он не хочет Меланию растратить, я не знаю. А второй фактор – это выборы. в ноябре 2026 года, уже меньше, чем через год, состоятся промежуточные выборы в Палату представителей 1/3 Сената. Меня тут поправляют, но я всегда говорю Конгресс, ну да, и Сенат тоже. Мы не знаем, как изменится отношение, но предполагаем, что, судя по последним выборам, демократы, может, они нам и эти кандидаты не нравятся, но в целом демократы могут взять реванш. Так было часто, когда республиканский президент, потом на промежуточных выборах проигрывал, большинство брали оппоненты, и, в общем, баланс так и создавался. Система сдержек и проявляется так работает. Но здесь еще и наложилось очень многое. За этот год Трамп, ну, мало чего добился из того, что обещал, выразимся так, из того, что обещал. Может быть, если бы он не обещал, может быть, это как-то было, ну, линейно развивалось.
Извини, что перебиваю. А ты видел его встречу с сторонниками? Вот я обратил внимание на его абсолютную, по-моему, оторванность от действительности.
Да, расскажи нам.
А ты помнишь, если ты видел, я смотрел, но
может,
я...
что-то не видел, я столько...
Для английского языка смотрел, как он говорит, да. Кстати, Трамп хорошо говорит, понятно говорит. Вот. Он сидит и говорит, ребята, у нас все хорошо. Вот это все там демократы. Вы знаете, вот за 3 года Байден привлек 2 триллиона инвестиций в американскую экономику. А мы за 10 месяцев 18 триллионов. И я сижу, я понимаю, что, так сказать, ну, 18
триллионов. Деньги вообще.
Да, это половина ВВП, так сказать, там, Соединенных Штатов Америки. Вот. У нас мы сейчас вообще... И потом пошел популизм. Мы вот хотим, чтобы деньги напрямую уходили людям. Вот мы сейчас заставили эти компании фармацевтические снизить цены. Эти деньги идут людям. Мы сейчас будем разбираться с страховыми компаниями. Мы хотим, чтобы деньги шли людям. И вот у него перемешка вранья и популизма. При этом он чувствует себя абсолютно уверенно. Поэтому, когда ты говоришь, что там вот... Он считает, что он сделал уже гораздо больше, чем обещал. Это просто, это, как говорится, ремарка на полях.
Угу.
Извини, что перебил.
Его личная убежденность как-то не влияет на рейтинги. Сейчас его рейтинги показывают около 36%. Если бы так считали люди, наверное, они бы это оценили. Ну, опять же, не нам судить, это внутренний вопрос Америки. Но, что касается конкретно Украины, ты ничего с этим не сделаешь. Последний опрос показывает 7-72% поддержки Украины. И сторонники Украины, это избиратели американские, это общественное мнение, в том же пропорции считают необходимой передачу самых существенных вооружений, там, томагавков и так далее, в Украине. То есть я к тому, что насколько Трамп оценивает для себя вот поведение в конкретно этом вопросе, хотя и в других тоже, но конкретно по поводу Украины и отношений с Путиным, опасным для себя, чреватым для себя проиграть выборы из-за такого поведения, из-за такой позиции. Или он об этом не думает, и он убежден...
Не, они очень сильно думают, потому что Вэнс хочет стать будущим президентом. Это его цель главная. Мы это все прекрасно понимаем, почему он так активно себя ведет и так на виду. Что такое вице-президент Соединенных Штатов Америки?
Запасной номинальная космонавт. Фигура.
Запасной космонавт, да. Тот да, улетел,
который никогда не улетит практически.
Да. А этот может никогда не улететь, да. Ну, неважно. Вот нетипичное совершенно поведение вот Джей Ди Вэнса для вице-президента США. Но я думаю, что у демократов есть шансы. Я не знаю, слышал ты, не слышал выступление открытой пресс-конференции сенатора Клера. Клер. Не слышал? Это человек нет. С героической биографией. Он дважды летал в космос.
А, нет, да-да. Ну, мы его... Этот,
господи. Или Клер. Или... Вот как-то...
Ну, надо, я обязательно жена запомню. Жена у него
конгрессмен. У него жена, да, пострадала.
Стреляли, которые стреляли, да.
Да-да-да. И вот я посмотрел, я не знаю, я давно не общался с американцами так на серьезном уровне, надо это сделать, поговорить. Но мне кажется, что если вот там появляются у демократов такие лидеры, а он поступал очень
даже... Марк Келли.
Не-не-не. Ну, не важно. Хорошо, ладно. Не буду спорить, я не помню. Я просто послушал.
Да, Марк Келли, нет, в чем Марк Келли?
Келли. А, ну все, да. Вот он летал в космос, и он сейчас сенатор от демократов.
Он демократ, сенатор
от Аризоны. Его выступление сильнейшее. Не оставляющее камня на камне от политики Трампа. Именно от политики Трампа. Он не переходит на личности. И мне кажется, что если там появляются такие люди в демократической партии, то вполне возможно, что у них есть шанс серьезный. И может быть, мы получим и другое качество американской политики в самое ближайшее время. То есть сейчас, обрати внимание, наши контакты всей нашей политической тусовки, они с американцами очень сильно ослабели. потому что, ну, как бы говорить не о чем, да? Не потому что там плохие люди, просто говорить не о чем. Вот, а может быть, вполне возможно, что нам сейчас нужно подумать о более серьезном диалоге с такими людьми, как Марк Келли, да?
Да-да-да, его зовут Марк Эдвард Келли, да.
Марк Келли,
он известный, вот. Он претендовал, он был кандидатом.
Он на меня произвел хорошее, очень сильное впечатление, я не знаю, может, но я еще не сейчас плохо разбираюсь, плохо понимаю американскую политику внутреннюю, просто надо обновить, как говорится, понимание ее. Но вот мне его выступление очень понравилось, я их сначала послушал на английском, а потом там появилось оно где-то еще уже в переводе. Вот поэтому... Мне кажется, что у Трампа есть все шансы потерпеть серьезные поражения на промежуточных выборах. Но даже не в этом дело. Может, там еще один вариант. Угу. А почему не может быть объявлен импичмент? Да посмотри, что происходит с внешней политикой. Уж я извиняюсь за грубое слово, но там, на мой взгляд, полные жопы. Война в Израиле, Ирана и вообще ситуация на Ближнем Востоке остается ничуть не лучше, чем была, может быть, даже хуже. Конфликты там Таиланд, Бирма и так далее возобновилось. Конфликт Индии, Пакистан искрит. Серьезнейшая ситуация, крайне серьезная ситуация на Тихоокеанском регионе. Китай отозвал своих панд полностью 100% из Японии. Ты знаешь, что это такое означает? Это национальный, как бы так сказать, символ панда Китая. И они никогда не дарят, они их сдают в аренду.
Геозапаркам, да?
Ну да, странным. И если они дарят эту панду, это свидетельство о уважении, хороших отношениях, дружбе, сотрудничестве. Они у Японии изъяли всех панд в зоопарках. 100% панд. Это означает, что наихудшие, так сказать, ожидания от отношений вот этих двух крупнейших азиатских экономических, в экономическом смысле и военном тоже держав. То есть нагнетается ситуация на Корейском полуострове, Китай, Япония, Китай, Тайвань, нарастают конфликты в Африке, непонятна теперь ситуация с Венесуэлой и так далее. То есть у Трампа-то по большому счету во внешней политике все трещит по швам. И это обязательно скажется на самой Америке. И когда там говорят, вот мы сейчас сэкономили 100 миллиардов долларов, окей, не буду спорить, может быть. Ребята, а чтобы вам ликвидировать потом последствия политики Трампа, его разрушительное воздействие, вы не посчитали, сколько триллионов вам потребуется истратить вот на это не очень, так сказать, приятное дело? Восстановить ваш имидж, восстановить ваши программы, восстановить ваше влияние, нормализовать ситуацию в многих частях мира. Сколько это обойдется американскому налогоплательщику? Кто считал? Поэтому мне кажется, что тут еще вопрос импичмента, он может возникнуть в Соединенных Штатах Америки, ну, как минимум, в течение ближайшего года.
Ну да, после выборов, после выборов.
Конечно, да. Да.
После выборов. Поэтому он, то есть, все-таки он об этом размышляет. Он думает, что ему нужно перед избирателем каким-то образом выглядеть по-другому, чтобы избежать вот такого плохого сценария на выборах и после них.
Ну, я думаю, что поэтому он и подогнал флот и большое соединение к берегам Венесуэлы, хоть кого-то и выпор, публичный порт.
Он давно его подогнал, и пока ничего не происходит. Тут все как бы ожидают его выступления в овальном кабинете, но пока, вы знаете, мы много чего ожидали от каждого его выступления, и далеко не всегда это заканчивалось каким-то решительным действием. Посмотрим. Мы посмотрим, так сказать, к чему это приведет, пока преждевременно это утверждать, потому что ничего пока не
происходит. Но ему деваться некуда, Трампу. Если он сейчас не ударит, он сопляк. Слабак.
Ну да, то есть ему нужна маленькая
война. Но... Они сейчас стреляют по лодкам, там вызывают...
Ну это другое, лодки это не тот масштаб. То есть власть непоколебима, там продолжает оставаться да. Мадуро, надо решать вопрос с ним, так сказать, с этим режимом. Для того, чтобы...
с этим Самодурой, да. Самодурой.
Да, 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 и без этого все это не будет убедительным для всех остальных. Поэтому тут мы, конечно, посмотрим. Ну, последний вопрос, потому что мы уже почти 49 минут в эфире, мы тут стараемся не перебирать наш этот лимит, чтобы людей дольше не держать. Все-таки, возвращаясь к России, да, ты полагаешь, что на Москву может действительно произвести то впечатление, если Трамп, представим себе, Америка вместе с союзниками изменит радикально эту позицию? Потому что подвигнуть, чтобы можно к окончанию войны. Многие ведь эксперты говорят, ему насрать на экономику Путину, ему наплевать на...
Сейчас дело не в Путине. Так. А вот сейчас дело не в Путине. Если сейчас Трамп окрысится, уж извините за непарламентское выражение, да, то брожение в российской элите, путинской элите, начнутся такие, что 23-й год, когда вот эти брожения весьма были отчетливы и заметны, покажется, так сказать, детским лифтом. Угу. Потому что сейчас, что происходит? Сейчас вся российская элита, которая вынуждена консолидироваться, кстати говоря, и в том числе за ошибочные позиции украинского политического руководства, вот эта российская элита, которая сейчас вокруг Путина сконцентрировалась, консолидировалась, она находится в режиме стендбай. Она ждет, чем вся эта ситуация закончится. И Трамп пока внес самый большой вклад в укрепление путинского внутреннего влияния на ситуацию. Потому что элиты ждут. Если они с Владимиром Владимировичем идут в пропасть, так условно скажем, то он не является ни гарантом их ни жизни, ни здоровья, ни капиталов, и вообще-то стать гарантом будущего. Если Трамп вдруг позволит выкрутить руки Украине и заставить ее сдаться, такой вариант, к сожалению, нельзя исключать, хотя я надеюсь, что Украина не сдастся. Она сама не сдастся по себе, а Европа не поможет ей выдержать этот натиск. Вот, если Украина, если не получается вот это вот, то тогда элиты могут, ну, они могут, конечно, продолжать Путина терпеть, но вот если поменяется позиция США, брожение негативное для Путина в российской элите будут очень серьезными. И они будут для Путина очень опасными. И я думаю, что он прекрасно понимает лучше нас с тобой и чувствует эту опасность. И как только... Поэтому он и играет сейчас. Но он играет на чем? Трамп слабоват? А я сказал, как шпана, она идет, всегда тестирует границы дозволенного. Вот надо дойти до какого-то предела, когда почувствует, что дальше нельзя. Пока Путин не чувствует вот этого предела, так сказать, вот этого барьера силы. Он пока этого не чувствует. И поэтому он пытается сейчас шантажировать и Трампа, и всех. А он заявил... Конечно, Путину мир тоже нужен. Но он нужен на условиях победы. На условиях того, что он заявит, что он там победил всех. НАТО победил, США победил. Все у него, так сказать, там просят о встрече. Все с ним хотят дружить. Европу победил тем более. Она, так сказать, глубоко теперь ему враждебна. И Европа это тоже понимает. Вот, поэтому... Ему это нужно, но он хочет додавить до конца, как говорится, кисонька, еще капельку. Вот он это делает сейчас, на мой взгляд. И поэтому, когда он, до тех пор, пока он будет чувствовать, что можно что-то додавить, улучшить, усилить, запугать и так далее, он будет продолжать это делать, пока не получит отпоры. Вот как только он получит отпор, как он упрется в стенку, вот тогда он будет готов там, к миру или перемирию. Конечно, имея в виду, что это все не прочно, и что когда нужно, он все это возобновит. Потому что я все время говорю, что Грузия, Армения, Молдова, даже Казахстан, скажите спасибо Украине, что она сегодня вас защищает. Как только Путин закончит действия в Украине, он тут же займется сразу. Грузия, Армения, Молдова, Казахстан и вполне возможно ряд еще других стран. Сразу же. Это будет в течение нескольких месяцев. И потому что эти страны будут решать то ли сразу сдаться, то ли немножко, так сказать, посопротивляться. Вот поэтому совершенно очевидно, что сегодняшняя ситуация и героизм Украины, он обеспечивает, как это ни странно, не только защиту Европы, но и защиту вот этих стран. Вот они должны сегодня быть благодарны украинскому народу за то, что он самопожертвованно отстаивает свою свободу и территориальную независимость, защищая фактически их от грубейшего путинского вмешательства, военных переворотов, мятежей, аннексий и так далее и тому подобное. Просто не нужно забывать про аншлюс Австрии в 1939 году, да, он произошел. Нет, в 1938. В 1938 году аншлюс Франции. Аншлюс Австрии, извините. Вот я думаю, что ситуация такая, что и в победе Украины должны быть заинтересованы огромное количество стран. Израиль, Казахстан, Молдова, Грузия, Армения, страны Балтии, ну и вся Европа и так далее. Потому что вот это гарантия, что у Путина не хватит сил и средств на то, чтобы изменить радикально к худшему ситуацию в названных мной странах.
Ну что ж, мы были в эфире почти 54,5 минуты, и нас смотрят 12300 зрителей, почти 3800 поставили свои лайки. Мы благодарим всех зрителей, что вы были с нами в этот вечер среды. Разумеется, ждем от вас помощи в виде распространения ссылок на этот эфир и подписки на канал Фейгин Лайф. Очень важно это. Ставьте лайки также. И благодарим Геннадия Владимировича, что он нашел время прийти сегодня с нами об этом поговорить. Мне кажется, очень содержательный разговор у нас получился.
Наша кредо всегда.
Всем спасибо и пока.
Спасибо.